Профессор отвечал учтивейшим образом, тронулся запиской, но денег не прислал. В постскриптуме, в приписке, ученый муж упрекал самым милым образом Круциферского, что он не приходит никогда к нему обедать. Записка поразила молодого человека. Так мало он знал цену людям, или лучше сказать, деньгам. Ему было очень тяжело. Он бросил милую записку доброго профессора на стол, прошелся раза два по комнатке и, совершенно уничтоженный горестью, бросился на свою кровать. Слезы потихоньку скатывались со щек его. Ему так живо представлялась убогая комната и в ней его мать. Страждущая, слабая, может быть, умирающая. Возле старик, печальный и убитый. Больной хочется чего-нибудь. Хочется, но она скрывает. Чтобы не увеличить горести мужа. А тот догадывается и тоже скрывает, боясь, что придется отказать ей. Читатель, если вы богаты или, по крайней мере, обеспечены, принесемте глубокую благодарность небу, и да здравствуют полученные нами наследства. Да здравствует родовое и благоприобретенное. В эту тяжелую минуту для кандидата отворилась дверь его комнатки, и какая-то фигура, явным образом не столичная, вошла, снимая темный картуз с огромным козырьком. Козырек этот бросал тень на здоровое, краснощекое и веселое лицо человека пожилых лет. Черты его выражали эпикурейское спокойствие и добродушие. Он был в поношенном коричневом сюртуке с воротником, какого именно тогда не носили, с бамбуковой палкой в руках и, как мы сказали, с видом решительного провинциала.
«Вы, господин Круциферский, кандидат здешнего университета?»
«Я», — отвечал Дмитрий Яковлевич, — «к вашим услугам».
«А вот, господин кандидат, позвольте мне сперва сесть. Я постарше вас, да и пришел пешком».
С этими словами он хотел было сесть на стул, на котором висел вицмундирный фрак. Но оказалось, что этот стул может только выносить тяжесть фрака без человека, а не человека в сюртуке. Круциферский, сконфузившись, просил его поместиться на кровать, а сам взял другой и последний стул.
«Я», — начал посетитель с убийственной медленностью, — «инспектор врачебной управы НН, доктор медицины Крупов, и пришел к вам вот по какому делу».
Инспектор был человек методический. Остановился, вынул большую табакерку, положил ее возле себя, потом вынул красный платок и положил его возле табакерки, потом белый платок, которым обтер себе пот, и, нюхая табак, продолжал таким образом.
«Вчерашнего числа я был у Антона Фердинандовича. Мы с ним одного выпуска. Нет, извините, он вышел годом ранее. Да, годом ранее, точно. Все же были товарищи и остались добрыми знакомыми. Вот я и прошу его, не может ли он мне указать хорошего учителя в отъезде в нашу губернию. Кондиции, условия, мол, такие и такие. И вот, мол, требуют то и то. Антон Фердинандович и дал мне ваш адрес и, признаюсь, очень лестно отзывался об вас. А потому, если вы желаете иметь кондицию в отъезд, то я мог бы с вами дело покончить».
Антон Фердинандович был именно профессор-патрон. Он в самом деле любил Круциферского, но только не рисковал своими деньгами, как мы видели, а рекомендацию всегда был готов дать. Тяжелый доктор Крупов показался Круциферскому небесным посланником. Он откровенно рассказал ему свое положение и заключил тем, что ему выбора нет, что он обязан принять место. Крупов вытащил из кармана что-то среднее между бумажником и чемоданом и вынул письмо, покоившееся в обществе кривых ножниц, ланцетов и зондов, и прочел. «Предложите таковому 2000 рублей в год и никак не более 2500, потому что за 3000 рублей у моего соседа живет француз из Швейцарии. Особая комната, утром чай, прислуга и мытье белья, как обыкновенно. Обедать за столом». Круциферский не делал никаких требований. Краснея говорил о деньгах, расспрашивал о занятиях и откровенно сознавался, что боится смертельно вступить в посторонний дом, жить у чужих людей. Крупов был тронут. Уговаривал его не бояться негровых, ведь вам с ними не детей крестить. Будете учить мальчика, а с отцом, с матерью видаться за обедом. Генерал денежно вас не обидит, за это я вам отвечаю. Жена его вечно спит. Стало и она вас не обидит. Разве во сне? Дом Негрова, поверьте мне, не хуже, признаться, и не лучше всех помещичьих домов. Словом, торг сладился. Круциферский шел в наем за 2500 рублей в год. Инспектор был обленившийся в провинциальной жизни человек. Но однако человек... Узнав рядом горьких опытов, что все прекрасные мечты и великие слова остаются до поры до времени мечтами и словами, он поселился на веки веков в НН и мало-помалу научился говорить с расстановкой, носить два платка в кармане, один красный, другой белый. Ничто в мире не портит так человека, как жизнь в провинции. Но он не совсем еще вымер. В глазах его еще попрыгивали огоньки. Многое встрепенулось в душе Крупова при виде благородного, чистого юноши. Ему вспомнилось то время, когда он с Антоном Фердинандовичем мечтал сделать переворот в медицине, идти пешком в Геттинген, и он горько улыбнулся при этих воспоминаниях. Когда торг кончился, ему пришло в голову: «Хорошо ли я делаю, вталкивая этого юношу в глупую жизнь полустепного помещика? Даже мысль дать ему своих денег и уговорить его не покидать Москвы пришла ему в голову. Лет 15 тому назад он так бы и сделал. Но старыми руками ужасно трудно развязывать кошелек. Судьба, — подумал Крупов и утешился. Странно, что в этом случае он поступил точь-в-точь, как с древнейших времен поступает человечество. Наполеон говаривал, что судьба — слово, не имеющее смысла. Оттого-то оно так и утешительно. Итак, мы дело сладили, — сказал, наконец, инспектор после маленького молчания. Я еду через 5 дней и буду очень рад, если вы разделите со мною тарантас.